Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.
Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о самых распространенных мифах о масонах. Тайные общества масонов сформировались в 16-17 веках в среди средневековых строительных гильдий. Позднее в них стали вступать любые образованные люди. Окончательной датой оформления масонства считается 1717 год, когда была создана Великая Ложа Лондона. Сами масоны считают себя последователями библейских строителей Иерусалимского храма Соломона. В некоторых трактовках их родословную ведут от рыцарских орденов тамплиеров или розенкрейцеров. Но, скорее всего, этим не ошибочны. Само название «братство» происходит из французского языка и обозначает «вольный каменщик». На протяжении всего их существования вокруг масонских обществ входит множество слухов и конспирологических теорий. Ореол таинственности, структура закрытого клуба избранных, специфические обряды и символика во многом этому способствуют. В этом подкасте мы собрали 5 таких популярных заблуждений.
Символы масонов имеют тайное зловещее значение.
Всевидящее око изображено на американских банкнотах, и это главный смысл теории заговора. Не последнюю роль в этом играет его связь с вольными каменщиками. Что же обозначает этот таинственный символ? Все просто. Так в христианстве иногда изображали тройственную природу Бога Отца, Сына и Святого Духа. У масонов же он воплощает великого архитектора Вселенной, универсальную божественную сущность, которой поклоняются вольные каменщики. В 17-18 веках всевидящее око можно было встретить на католических гравюрах и картах. На долларовую банкноту же этот знак поместил художник Пьер Дю Семитьер, и масоном он не был. По задумке авторов американских купюр, это символизировало божественное покровительство только что образованной страны, подчеркивало ее мессианскую роль. Вариант же Бенджамина Франклина, который как раз был членом ложи, не содержал изображения всевидящего ока и был отвергнут. Циркулиноугольник – другой знаменитый знак вольных каменщиков. Он связан с их представлениями о самосовершенствовании. Инструменты метафорически обозначают то, что посвященный обязан ежедневно трудиться над собой, развивать самодисциплину. Помещаемая между ними буква G может обозначать Бога, God или геометрию, geometry, наиболее почитаемую масонами науку. При этом не стоит слишком полагаться на конкретные трактовки данных символов. Даже у самих масонов они могут разниться. И открытие новых значений старых знаков считается символом мудрости.
Масоны поклоняются дьяволу.
Уже в 18 веке масонские организации попали под запрет в ряде стран, например, в Голландии и Швеции. Другим активным противником вольных каменщиков стала Римская католическая церковь. В ряде энциклик и булл, первые из которых, опубликованные в 1738 году, принадлежали папе Клименту XII, масонство было осуждено как опасная секта. В частности, указывалось, что масоны поклоняются Люциферу. Последний подобный документ вышел в 1983 году. В нем католикам, состоящим в масонских ложах, запрещалось исполнять христианские обряды. Но несмотря на то, что философские и этические идеи масонства скрываются за метафорами и аллегориями, назвать их сатанистами никак нельзя. Эзотерические взгляды масонов объединяют в себе библейские мотивы, элементы древних религиозных культов, неординарные теории о возникновении человечества, письменности и цивилизации, научные знания. Все это положено на своеобразную универсалистскую модель мира, описанную в строительных терминах. Большое значение при этом придается символам – геометрическим, религиозным, природным и другим. Интерпретации символов и поиск взаимосвязей между ними в учениях масонов чем-то напоминают нумерологические умозаключения. Масоны верят в существование великого архитектора Вселенной, но отказываются считать себя религиозным культом. В большинстве лож и организаций вера в высшую силу обязательна, но при этом никак не регламентируется и не ограничивается. Масоном может стать представитель любой конфессии. Неудивительно, что столь отличное от ортодоксального учения католическая церковь сочла сатанинской ересью, распространив это убеждение среди широкой публики. Возможно, демонической репутации масонов также способствовало использование пентаграммы в качестве одного из символов. Но она, как и всевидящее око, не была изобретением масонов и распространилась в их среде только в XIX-XX веках.
Только влиятельные, богатые и знаменитые люди могут стать масонами.
Среди масонов действительно было и есть немало известных личностей. Одним из первых вольных каменщиков стал, например, правитель Нидерландов и король Англии Вильгельм III Оранский. Позднее этот список пополнили Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Вольфганг Гёте, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Михаил Кутузов, Николай Карамзин, Александр Пушкин, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Уинстон Черчилль, Генри Форд, Франклин Делано Рузвельт и многие другие. Но неправильно считать, что братство состоит только из богатых и знаменитых. Масонские ложи изначально не были закрытыми клубами, да и сейчас их членом может стать практически любой желающий. Вот все, что требуется от кандидата в вольные каменщики. Подтвердить веру в Бога. Любого. Соответствовать возрастному цензу. Обычно от 21 года, от 18 лет для детей членов ложи. Обладать хорошей репутацией и не иметь проблем с законом. Располагать добрыми намерениями и свободой в суждениях. Быть способным платить членские взносы, к примеру, в российской ложе это около 10-40 тысяч рублей в год. Кандидатов, ожидающих рассмотрения заявки на принятие в ложу, называют профанами. Стать членом ложи хотя и сложно, но ничего таинственного в процессе инициации нет. Профан должен пройти допрос под повязкой о его мировоззрении. Затем в ложе проходит голосование. Достаточно одного голоса против, чтобы отказать потенциальному брату.
Масоны тайно управляют миром.
Если верить в ЦИОМ, 67% россиян верят в существование мирового правительства. Нередко в таком ключе упоминают именно масонов. Однако заявленная цель масонства состоит в том, чтобы делать себя и, соответственно, мир лучше. Например, предотвращать войны и экономические кризисы. При этом считается, что братские узы, связывающие вольных каменщиков, важнее расовых, национальных и религиозных противоречий. Казалось бы, это должно помогать им в реализации своих намерений. Но не все так просто. Дело в том, что у масонов нет централизованной организации. В каждой стране своя великая ложа. Некоторые из них признают друг друга и поддерживают связь, но другие нет. В США и вовсе в каждом штате действует своя великая ложа. Существуют и другие независимые масонские организации с собственным управлением. Они сохраняют атрибутику вольных каменщиков, но не следуют всем их принципам. Например, принимают в свои ряды женщин или неверующих. Хотя такие организации управляются масонами, посвящать профанов и давать масонские степени своим членам они не могут. Фактически это создает две параллельные ветви масонства – регулярную и нерегулярную. Это еще больше усложняет возможности кооперации и глобальному влиянию. Историк-масон Альберт Чорчвард еще в начале 20 века сетовал на то, что члены правительств слишком заняты политикой, позерством и карьерным ростом, а потому не думают о пользе для человечества. Чорчвард с досадой заключает, что и сами масоны разобщены и не могут повлиять на ситуацию. В качестве примера он приводит тот факт, что вольным каменщикам не удалось предотвратить Первую мировую войну. К таким же выводам приходит и современный американский историк-масон Джей Кинни. По его словам, масоны всегда были столь децентрализованной организацией, что вряд ли вообще способны управлять чем-либо, тем более миром. Масоны участвовали во многих исторических событиях, например, в Великой Французской революции или восстании декабристов. Только это никак не было связано с деятельностью лож. Вольные каменщики вообще часто оказывались на разных сторонах баррикад. Например, масонами были Павел Пестель, Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол, трое из пяти казненных участников событий на Сенатской площади. При этом членами лож были и их обвинители – Михаил Спиранский и Александр Бенкендорф. Всех, кто верит в масонский заговор, расстроит и тот факт, что в ложах запрещено обсуждать религию и политику, потому что такие разговоры вносят разлад между членами. Это правило действует уже около 300 лет. Впервые оно было сформулировано авторитетным английским масоном Джеймсом Андерсоном в 1723 году. Базовых правил из Конституции Андерсона придерживаются все масоны. Во многом в основе мифов о масонском заговоре лежат разоблачения французского аббата Агюстена Барюэля, винившего масонов в разжигании Великой Французской революции. Также значительную роль в этом сыграли книга «Дьявол в XIX веке» и другие работы французского писателя Лео Таксиля о сатанизме, разврате и планах вольных каменщиков на мировое господство. Барюэль строит свои умозаключения на крайне неточных обобщениях. А Таксиль после оглушительного успеха своих трудов признался, что это были мистификации с целью разыграть католическую церковь. Другой важный элемент этих теорий – подложный антисемитский документ начала 20 века – протоколы сионских мудрецов. В нем якобы изложен отчет о сионистском заседании в Базеле, где обсуждалось разрушение христианского мира. Сегодня доказано, что это была фальшивка, составленная журналистом Матвеем Головинским.
Ложи существуют за счет стороннего финансирования.
Спонсорами масонов называют кого угодно – ЦРУ, сионистов и даже инопланетян, но реальность прозаичнее. Чаще всего масонские ложи взимают с посвященных членские взносы на поддержание их работы. Придется раскошелиться и за процедуру посвящения заплатить от 35 до 60 тысяч рублей. На эти деньги ложа покупает книги и атрибутику для ритуалов, организует поездки и благотворительность. Филантропия вообще одно из основных направлений деятельности вольных каменщиков. Например, российский газетчик-масон 18 века Николай Новиков на добровольных началах публиковал редкие исторические источники. А современные масонские организации помогают получить медпомощь нуждающимся, жертвуют деньги на оборудование для больниц, школ, детских приютов. При этом, оказавшись в тяжелой финансовой ситуации, член ложи может рассчитывать на посильную помощь братьев. Вольные каменщики предпочитают называть себя не тайной, а эзотерической организацией. Существует даже расхожая фраза, что масоны – это не тайное общество, а общество с тайной. Сегодня ложи существуют довольно открыто. Например, у российского масона Сергея Белявского есть аккаунт в ТикТок и больше 120 подписчиков. По сути, в масонстве нет ничего особенного. Это просто закрытый клуб по интересам с притягивающей взгляд атрибутикой, таинственными ритуалами и заявленной благородной миссией. Впрочем, современным конспирологам это не мешает и дальше обосновывать свои теории заговора. Например, публицист Олег Платонов утверждает, что сегодня вольные каменщики строят свои коварные планы не в традиционных масонских организациях, а в закрытых клубах. В теориях Платонова они увязываются с ЦРУ и ролью Алена Даллеса в развале СССР. Но надежных подтверждений этим заявлениям нет. Автор этого текста Андрей Вдовенко. Спасибо ему большое. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм. Он так и называется — подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь. Пока.
Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.